Давайте я еще спою. Я еще петь люблю.
А ты умеешь?
Соловей, соловей, галактики.
Любовь и голуби.
Да, это «Любовь и голуби». Добрый день! У нас в гостях Ересанова Ирина Александровна.
Добрый день!
Здравствуйте, Ирина
здравствуйте,
Александровна.
Да, здравствуйте.
С 1991 по 1997 год Ирина Александровна вела программу радиостанции «Маяк». В этом году, 1 августа, исполнилось 50 лет радиостанции «Маяк». А как мы знаем, 50 лет бывает только раз в 50 лет.
Да.
То мы зовем в гости всех наших идущих, которые когда-либо работали на радиостанции «Маяк», чтобы они, во-первых, открыли секреты своего профессионализма и мастерства для нас.
Но
как
не
говорится.
Просто ведущих, которые когда-либо работали, а профессионалов своего
естественно.
Дела.
Естественно.
Да, которые проработали.
А
долго про
профессионалы
на маяке.
Работали на «Маяке», как я понимаю. До тех пор, пока не позвали меня. Правильно?
Ну, мы тебя тоже позовем на 75.
Хорошо. Да, я хочу сказать некоторые биографии. В 1974 году Ирина Александровна окончила режиссерский факультет Московского института культуры. С 1974 по 1975 корреспондент газеты «Советская Эстония», затем стала актрисой Петрозаводского русского драматического театра, где играла в пьесах советской и зарубежной классики. В театре задержалась недолго, а в 1983 году была принята в отдел дикторов Центрального внутрисоюзного радиовещания и проработала в эфире Всесоюзного радио 15 лет. То есть это вот мастерство-то, как говорится, профессионализм-то. И в 91 году вы пришли на «Маяк».
Да, где... так все просто как-то получается, конечно. Сейчас я смотрю,
я коротко, коротко, буквально. Ага, да. А подробности рассказываете вы.
Ой, нет, подробностей, конечно, там бесконечное множество, и я вот уже, ну, хочу какие-то корректуры какую-то. Ну,
да, да,
ну,
да, конечно.
На самом деле такая, не очень, может быть, существенная. А вот что касается профессионализма, то нифига подобного. То есть это... Ну, что такое профессионализм? То есть ты его осваиваешь, эфир, вы знаете по себе прекрасно так же, как и вы наверняка.
Ну, профессионализм — это еще хорошие учителя.
Да. Нет, учителя у меня были замечательные, но иногда приходится делать что-то вопреки учителям. Mm-hmm. То есть не надо думать, что я сейчас начну сплошные расшаркивания и рассы. Нет, у меня были совершенно дивные товарищи, именно товарищи по работе в дикторском отделе. И скажу сразу, что дикторский отдел никогда не был пределом моих мечтаний, но просто я была без работы в этот момент. Да, а радио было мне известно, потому что мама моя работала, вообще я из Таллина, в Эстонии на радио, и я там что-то делала даже, какие-то вещи, но всегда сопротивлялась вот каким-то там дикторским или так далее. Ну, не было у меня такого особенного желания, а тут просто вот заставила жизнь. И по счастью, вот по счастью, она меня там не очень задержала в этой истории дикторской по одной простой причине, что... Если вы помните, где-то начиная с 86-й, 87-й, 88-й год, вот какой-то из этих годов, вдруг возникла какая-то совершенно замечательная потребность на радио поменяться. То есть стать,
менее...
живым, да, каким-то таким, не бояться ошибаться, не бояться смеяться в эфире. Это вот все качества, которые были необходимы.
Ну, естественно.
Востребованы. А вы знаете что? Когда вы имеете такой мощный опыт работы в дикторском, ну, мощный, это я говорю скорее про своих коллег, чем у меня.
Да.
Он у меня был не очень мощный, может быть, это мне и помогло. Значит, работы, когда перед тобой кладут листок бумаги, и ты читаешь, ну, чужой текст, то, соответственно, вот вдруг самый страшный сон диктора. Вот можете себе представить?
Да-да-да, приблизительно расскажите.
Как... Не знаю, я думаю, что это как в театре, потому что самый страшный актер, он забывает роль.
Я вам сейчас расскажу, что мне сегодня приснилось. Прямо сегодня.
Значит, мы с вами знаем, о чем идет речь. Вот. Но, видимо, у диктора уже он приходит, ему надо читать какое-то совершенно невероятное постановление, чуть ли не правительственное там какое-то, да, а он закрывается дверь, а у него нет текста.
Вот, у режиссера нет звука, а у актера
тоже
нет текста.
Да, понимаете,
да.
Что такое текст? Текст — это костыль, понимаете?
Ну, конечно.
То есть фактически он тебя разоблачает в том смысле, что без текста ты ничто.
Да.
Правильно? Ну вот, и вот это вот было, конечно, самое такое непростое.
Те, кто привык уже много лет работать с текстом.
Да, да, и вот начать говорить от себя, ну, при этом, что такое от себя говорить, в общем-то...
Без вот этого, как бы.
Ну да. Нет, на самом деле говорить от себя предполагает, что ты есть. То есть...
И ты думаешь, собственно говоря, потому что когда ты читаешь просто текст, написанный редактором,
у тебя есть какая-то система взглядов,
мысли.
Ты что-то на что-то имеешь какую-то... Ты исследуешь этот мир, ты думаешь, ты развиваешься, ты, ну, в общем, ты живое что-то, да? Не застывшее, то есть не набор штампов, но ты какой-то, ну, в общем, человек. Вот. И это не значит, что люди, которые не смогли оторваться от текста, потому что предложено было очень многим тогда попробовать это сделать, это вовсе не значит, что они примитивные, неинтересные и прочее. Это значит, что они там задержались. Они в этом тексте, в чужом, просто задержались, понимаете? И, ну вот, собственно говоря, что и произошло. И несколько моих товарищей, включая меня, мы как-то вдруг выяснили, что мы можем говорить без текста. И, ну, может быть, единственное только то, что, что нас любого, ну, не глупого, как мне кажется, вот я сейчас сделаю себе комплимент, а человека сдерживает только одно, что все-таки в глубине души он догадывается, что он не настолько умен, чтобы транслировать все свои мысли, понимаете?
Да, конечно.
Вот, то есть он все-таки должен понимать, что немножко он дурак. Ну, то есть не все можно.
Ну,
сказать.
То есть у него должен быть внутренний редактор.
Ну, скажем, назовем это так, я не знаю, как угодно. Но в любом случае, в общем, человек, конечно... Вы же сами прекрасно понимаете, что когда вы видите человека, который просто, ну, фонтанирует, да, чем-то, этот фонтан действительно хочется по меткому, да, нам известного классика по меткому, заткнуть, да, то мы понимаем, что, ну, собственно говоря, ну, такое может быть с любым человеком. Вот это надо знать. Это такая невероятная опасность.
Опасность что? Не перестать...
Нет, просто...
Ну, сказать не то, что, в общем...
Нет, дело, да, не в том, что сказать. Говори Бога ради, но просто второй раз я уже выключу радио. Все, я просто... Ничего нового я не услышу от этого человека. Он мне будет совершенно неинтересен. Вот это все надо знать, как будто бы, да? Вот. И в этом смысле вот это время, которое мне досталось, оно было безумно интересно. То есть, может быть, я его вспоминаю почти ностальгически и была бы обречена всю жизнь дальше вспоминать его именно так, если бы у меня не было другой интересной жизни. Она у меня есть и продолжается. Поэтому уходила я спокойно, когда надо было уйти, и совершенно понимаю, что, в общем, тут моя жизнь исчерпана.
Да. Да, вот что я хотела сказать. Вы делали авторские передачи, посвященные Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, Булату Акуджаеву, Владимиру Высоцкому. Но это очень серьезные авторские исследования биографические. Это вам приходилось покопаться?
Ну, сильно покопаться, конечно.
Причем интернет
это
тогда...
Не было. Да.
Нет, сильно... Ну, я вообще была библиотечным человеком и осталась бы сейчас, если бы не интернет, конечно. С удовольствием бы и в архиве посидела бы, ну, если бы не... Если бы. Но дело в том, что вот тут я совершенно себе никак не изменяла. Если вы там вначале читали списочек мой, действительно, в моей жизни был недолгий период, правда, но, тем не менее, работа и в газете, и на радио эстонском. Ну, на радио мы за скобки выносим, потому что там просто делались некоторые передачи. И это было, конечно, намного интереснее, чем сидеть и читать вот эти тексты, как там, я не знаю, там Рыжков, там... Ну, я еще не помню этих фамилий какие-то, которые там что-то он сказал, где-то вышел. Ну, то есть такие, вы знаете, о чем идет речь, да, официальные эти тексты. Это было, конечно, невероятно интересно. Вот. И когда, вот, собственно говоря, на радио вот это все, что я только что недавно сказала, стало меняться, то, безусловно, возник соблазн прекращать произносить действительно чужие тексты, начинать какие-то тексты все-таки опять, ну, делать, возвращаться к тому, что хотелось когда-то делать. И тут было такое очень замечательное, совершенно, с моей точки зрения, ну, я не знаю, явление, не знаю, как это назвать. Вдруг, вот когда создавался в эти годы «Маяк», то есть он стал такой некой независимой совершенно величиной, и то у них сразу появилась, ко всему прочему, частично появилась и музыкальная редакция. Там часть музыкальной редакции Всесоюзного радио, оно объединилось. И, соответственно, стало интересно сразу как-то объединяться и что-то делать, какие-то вещи. И вот мы, собственно, и начали это несколько... Сначала я делала это в содружестве, брала кого-то с собой, себе, или кто-то меня брал, это неважно, там, кто это делал. А, допустим, там музыкальные редакторы такие чудесные были, значит, Ира Жилкина, Рая Байдавлетова, Игорь Пешков, там, ну, просто целый ряд там интересных редакторов. И мы с ними как-то сотрудничали, что-то делали. Они выбирали музыку, потому что, конечно, в музыке я не собственно, профан, конечно. А они это понимали, и мы с ними вместе. И вот таким образом вот эти рождались. А я занималась текстом. Тексты я писала сама и до сих пор пишу с удовольствием.
А людей, которые не занимались этим практически никогда, легко выпускали в эфир? Были какие-то ограничения?
Нет, у каждого как будто бы было свое дело. Понимаете, какая штука? Я, кстати, прекрасно понимаю, что я занималась не вполне своим делом, потому что я за что я получала основные деньги, это за то, что я все-таки вела эфир, выходила, читала там информационные выпуски, но единственное, что это уже было в такой более легкой манере, более свободной манере, да. И я действительно имела право на какие-то свои личные, какие-то небольшие там, ну, не комментарии, нет, конечно. Ну, что-то как-то сказать там, как-то проще там что-то сделать. И вели еще эти концерты бесконечные по письмам, ну, вот, это мучение, конечно, было, но некоторые мучения.
Но слушатели это любят.
Ну и что? Ну, это совершенно не значит, что это тебе должно нравиться. Нет, ну, я, конечно, как-то все-таки это старалась сделать не скучно, но... Но мне кажется, что были люди, которые это делали лучше, чем я.
Я слыхала, что... Ну, может быть, в этом формате уже как-то по-другому. Я слыхала, что еще в советское время, если диктор ошибался, случайно коверкал... Вот мне тут написали: Маша, вы умница, ну, пожалуйста, не говорите 50 и 1000 и 900. Лиза из Пермского края. А, Лиза, я постараюсь. 50.
Да, да. Ну, ничего страшного, я думаю, что если вы даже так произнесете, как произносили. Да. Нет, я не отношусь к тем строгим... Нет, вообще, конечно, я бываю строга, но исключительно только тогда, когда потрачено мое время на пустяки, на ерунду. То есть я действительно... Ну, простите меня, я не очень такой большой потребитель радио или совсем не потребитель телевизора, мне совершенно он не интересен. Да, есть возможность там побывать в интернете. Я, конечно, там, да, я интернетная часть человек, но просто только потому, что он мне помогает.
Ну, можно читать, да. Я тоже это все люблю.
Вот. Люблю, не знаю.
Ну, я имею в виду интернет.
Люблю. Я вообще книжки люблю.
Ну, книжки я тоже люблю, но иногда в интернете как-то бывает. Конечно, хотелось спросить еще про какие-то истории. Вот я все время об этом думаю, о том, как мы запинаемся, о том, как мы иногда ошибаемся в словах, как мы говорим вот это 50. Я помню, как на радио просто людей увольняли в советское время за такие штуки.
Ну да, у нас были такие случаи. Я не берусь вам их тут навскидку сразу привести. У нас есть люди, которые это прекрасно помнят. Тот же, по-моему, Володя Самойлов, он прекрасно помнит.
Какие-то просто были комические моменты.
Да, очень хорошо помнит. Я знаю, что он даже собирал какую-то книжечку. Это Прудовский Илья Ефимович, замечательно, он собирал.
Он будет у нас завтра.
Ну, вот у него расспрашивайте, он будет вас веселить вообще на протяжении всего эфира. Я думаю, я надеюсь. Вот. А что касается меня, то я на моей памяти это было немного. Ну, какие-то были, да, случаи. Но я скорее помню вот именно вот это ощущение перемены именно в тот момент, когда вдруг оказалось, что если ты смеешься в эфире, а не смеяться невозможно, потому что есть тому причина. А я даже, ну, одну я, да, пожалуй, вспомню. Дело в том, что мы ночами, мы же работали, это же была такая работа бригадная, значит, бригада работает там вечером, днем, утром, там, да, и так далее, да, ночные смены бригада. И так далее, да. Это я сейчас пока еще вспоминаю, я вышла за пределы маяка и вспоминаю до маячную жизнь. Там тоже была ночная жизнь, но все-таки несколько иная. Вот. И на все регионы страны Советского Союза тогда идут вот выпуски новостей, и вы, значит, их читаете. И, соответственно, кто-то это делал первую половину ночи, кто-то вторую. Вы знаете, что люди делятся на людей, которые, ну, совы там, я не знаю, как
жаворонки,
это называют,
допустим.
Жаворонки и так далее. Но, да, но есть люди, которые категорически в 5 часов не просыпаются. Ну, просто не просыпаются вообще.
Да.
Нет, а я вот как раз в это время-то и просыпаюсь. Для меня вот другая часть непростая. Вот. И я помню, что я работала с замечательным, очень симпатичным, очень красивым таким сам. И с красивым голосом, замечательным диктором Сашей Барановым, который, вот я, все знали об этом, что он не просыпается категорически. А тем не менее пришла пора нам дежурить вместе, и мы вместе дежурили, и идет, мы садимся, у него свой текст, у меня свой, и мы, значит, читаем просто подряд. И обычно мы даже не слушаем друг друга, потому что в этом нет необходимости, мы просто знаем, что мы друг за другом читаем. Чёрт меня дернул. Вдруг включиться в то, что он произносит. Я понимаю, что там произносится что-то совершенно невозможное. Я заглядываю в его текст и понимаю, что то, что он произносит, это абсолютно параллельно тексту. Такое может происходить только с человеком, который действительно не спит. А, конечно, что я уже больше говорить не могла, потому что это очень смешно. Там я, к сожалению, не могу это привести в этот самый... Я, что называется, я выползала из студии уже просто хохоча, а он, значит, в ужасе, оставшись один, там что-то такое дочитывал.
Бедняк.
И вот, собственно, такое, да, было. Но нам за это...
Ничего не было. А в советское время вот это вот все.
Конечно, ну что, там отлучили бы от эфира, может быть, вообще бы изгнали. Не знаю, но были какие-то такие страшные вещи.
Любовь и голуби.
Да, «Любовь и голуби», Светлана Юрьевна Трусенкова, Мария Андреевна Голубкина и Ересанова Ирина Александровна. У нас радиоведущая «Маяка». Правильно я сказала радиоведущая, да? Ну, ведущая.
Ну, не знаю, там, да, как-то почему-то настаивали тогда.
Наверное. Автор диктор, программ,
да, диктор. Тогда как-то было не очень.
Ну, начинали вы с диктора, объявлял... что? Да.
Ну, не
да,
на
да,
«Маяке». Кто
нет,
объявлял?
Нет, совершенно все равно. Мне все равно.
С 91 по 97 год. И мы вспоминаем, вот... Пишут нам, как, те, кто писал, что 50 нельзя говорить, однако я скажу, нам 50.
Поздравляю.
Нам 50, спасибо большое. Для меня это очень приятно. Я все время повторяю, что мое детство прошло под позывные «Маяка» на даче среди крыжовника зеленого, неспелого и каких-то мух и пауков. И для меня «Маяк» какая-то ассоциация с детством, родиной. Вот что нам пишут из Ростовской области. А, это что-то не то, это мне пишут. Глупости какие. Ну, это я потом прочту. Вот. Мы говорили о смешных, забавных ситуациях, и я Ирине Александровне сказала за кулисами сейчас. Я говорю, вы знаете, я говорю, сейчас вот надо выйти отсюда из студии, потому что очень серьезно у нас читают вести. Новости. Вести нельзя говорить, вести это другое.
Почему можно это?
У нас нельзя, у нас. Помнишь, мне замечание сделали, мне сказали? У нас надо только новости. И, ну, у нас все серьезно, потому что когда у нас читают новости, если я сижу, иногда достаю котлету и начинаю есть, но появляется аромат.
Тебе ведущий сразу скажет, ведущий... что очень тяжело читать.
И ведущий говорит, очень тяжело читать, потому что конечно, у него начинается процесс слюноотделения. А также, когда я пытаюсь Светлане Юрьевне мимически передать свои чувства, когда читаются новости, то тоже ведущий начинает дико коситься. И вы за кулисами сказали, что у вас есть одна история, которую вы не будете рассказывать, но вы можете ее рассказать без каких-то нюансов и без называния фамилии. Просто как бывало, что как люди хулиганили, когда было скучно.
Да нет, ну на самом деле, конечно, трудно себе представить, чтобы вот во времена в такие, ну, глубоко советские времена, назовем их так, не знаю, чтобы по-настоящему люди хулиганили в эфире, но, конечно, все-таки позволяли, наверное, себе. Вот у вас завтра Илья Ефимович будет действительно расспросить его.
То есть настоящий хулиган.
Да, да. А, собственно говоря, как мы поняли, что что-то начинает меняться, то есть действительно меняется каким-то образом жизнь, вот то, что потом было названо перестройкой и все такое прочее, ну, в общем, время иллюзий в том числе, то это было именно, заключалось в том, что вдруг ты можешь, ты, ну, вот у меня был такой случай, когда я расхохоталась в эфире, рассмеялась в эфире, не могла остановиться, просто у меня такая была почти истерическая пауза, то есть мне пришлось выйти, потому что мне за это ничего после не было, понимаете? Меня никто не вызывал. Я даже не помню, чтобы меня вызвали вот к начальству какому-то большому. Ну и так кто-то там, может быть, и сказал. Я не помню, во всяком случае, чтобы меня сильно за это ругали. То есть вдруг оказалось возможным быть в эфире, быть вот смешным, и смеяться и так далее.
Ну да.
Вот, и произнести даже неправильно фамилию, и фамилию какого-нибудь очень большого сильного. Вот попробуйте произнести фамилию, только быстро-быстро-быстро. Харламбополос.
Харламбополос. А попробуйте произнести фамилию Рентин Чинцингеева. Такая у нас была редактор. Рин Тинчин-Цингеева, бурятка.
Да, да. А у нас Харалам, вот так вот произносилось, это с нескольких раз, это было совершенно абсолютно. А он был министром иностранных дел Греции.
Ужас.
Ну, еще какие-то там такие возникали такие забавные вещи. И человек, когда подходил к этой фамилии, с ужасом понимал, что он ее не произнесет, и что ему завтра будет за это, понимаете?
Вот а,
это
кстати, вот а что должно было быть?
Ну, обязательно вызов, там разговор, может быть, даже какая-нибудь там, я не знаю, строгая бумажка. Я не знаю, что-то такое бывало. Бывали и действительно.
Ну, это же чисто человеческое.
Вот, это оказывается, простите, извините, что я вас перебиваю, это, оказывается, все-таки вам писали, потому что я не могла поверить, что вы можете способны на такое. Из Ростовской области пишут. Часто слушаю аудиокниги в вашем исполнении. Ну, это я еще понимаю. Большое спасибо, это понятно. Вопрос, как вы себя чувствуете, когда произносите ненормативную лексику? Я испугалась, думала, это про меня. А оказывается, сейчас. Пишет из Ростовской области, Ирина Александровна тоже читает аудиокниги. Да. Из Москвы пишут, хочу выразить огромную благодарность вашей гости Ирине Александровне Ересановой за радиокниги, которые она озвучила. Благодаря ее чудесному голосу, интонации, я открыла для себя новые потрясающие художественные произведения. Спасибо, Ирина, Москва.
Ой, ну, спасибо большое, конечно, хотя это тоже уже, в общем, прошлый день, и это не обязательно об этом
рассказывать. Ну, вы с ненормативной лексикой, оказывается, читаете.
А я просто расскажу это очень просто. Во-первых, есть книжка, и вы понимаете прекрасно, что книжка, поле книги, если это настоящая книжка, я еще раз говорю, не просто так написанная, не ерундовская, оно включает в себя все. То есть и ненормативная лексика, понятие относительное, когда оно становится, то есть когда оно произносится таким, допустим, писателем, как Сорокин, Владимир Сорокин. Потому что я думаю, что речь идет именно в первую очередь об опричнике. Да. Угу. Вот. И хотя там, как если вы помните, если вы читали, то там
я помню,
она такая, как ну, некая такая да. не прямая, да, да, но совершенно понятная. Угу. Так вот, у меня был такой случай, что когда я читала эту книжку, а основная моя часть записанных мною книг это были в обществе слепых в Логосе. И, собственно говоря, вот это было почти 25 лет, я этим занималась. И, значит, и вдруг однажды ко мне уже через какое-то время приходит начальник цеха и говорит: «Ирина Александровна, как здорово вы материтесь! В ужасе! Потому что я точно знаю, что я не
материлась».
Я, может быть, и могу себе немножко, но крайне редко это бывает, уж надо вывести. Я с ужасом смотрю на него и вдруг понимаю, что наверху цех, где тиражируют эти книги. И вот она идет, эта книга звучит на весь огромный
кругу.
Цех. Ужас на всех. Вот прямым и совершенно текстом. То есть даже не в наушнике, а просто и люди сидят и слушают это. Вот, собственно говоря, о чем.
Да, я испугалась просто.
Если это абсолютно органично, то я считаю, что было бы странно запипикать это.
Да нет. Да, ну у нас сейчас такая, скажем, история. Люди перестали. Вот так я скажу. Грубо фильтровать базар. Скажу проще, они перестали контролировать себя. И люди стали, приходя даже в студию, у нас были такие случаи, это, кстати, очень неприятно, когда молодые люди сидят и, забыв одеть наушники,
вот это
например,
я терпеть не могу,
забываясь, вдруг
брыль,
и говорит, мы переглядываем с Маргаритой Михайловной, я говорю, может, песню послушаем какую-то, потому что, ну... То есть нас слушает большая аудитория, и, конечно, вот я как раз за то, что в Советском Союзе ненормативной лексики не было, по-моему, нигде.
Это не так, конечно.
А вот расскажите.
Но она была, нет, она, безусловно, присутствовала. Она присутствовала именно на такой на абсолютно профессиональных территориях. Трудно было представить себе нематерящегося режиссера в театре. Они
да,
были.
И некоторые дикторы.
Я должна
нет,
вам
были.
Сказать, я должна сказать, выросла. Они были, которые не матерились. Конечно. Мне доставались такие. То
да,
есть я встречала.
И я тоже.
Это не значит, что их не было. Но почему-то это было возможно. Точно так же и у журналистов, и в газете. Ну, я поработала в газете. Ну, да, нет, это не было принято, так сказать... В той мере степени.
Нет, я еще застала, когда мой дедушка там мог подойти, притом русский офицер, который, как потом выяснилось, был матершинник, кто-то еще, мог подойти к человеку на улице, который выражался в присутствии дамы, и сказать: «Извините, пожалуйста».
Да.
Если вас проведу в милицию.
Я вам скажу больше. Поскольку я родилась и выросла в Эстонии, и первый раз попала в Москву, мне кажется, было там лет 17 или 16, я не помню точно, я помню, как меня... страшным, просто трехэтажным матом обложили, ну, я отказалась там. пойти куда-то, видимо, с молодым человеком. Я не знаю, на Арбате меня так попытались куда-то повезти, в гости остановили. И, значит, он произнес какой-то совершенно дикий, многоэтажный этот... Я ни одного слова
не поняла.
Не поняла, клянусь вам. Но поскольку меня так это парализовало, так меня потрясло это дело, что я потом... я запомнила эту фразу целиком. Повторять я вам ее не буду.
Да, и пришла домой и спросила у мамы.
Нет, мама моя тоже не знала этого, безусловно. Но тут знали другие, наверное, люди, которые там... Ну, в общем, короче говоря, на протяжении некоторого времени, даже не сразу, я не спрашивала, спросить вообще было тоже невозможно. Я восстанавливала, то есть я переводила эту фразу.
То есть это была лингвистическая серьезная работа.
По крупицам.
Да, это была серьезная работа. Наконец, значит, какой-то наступил момент, когда я поняла, значит, что он, этот молодой человек, мне предложил.
Да, и вот сейчас уже время такое у нас ближе к концу, да, я хочу спросить, вы в 97-м году покинули радиостанцию «Маяк». А причины эти просто надоело или что-то поменялось?
Вы знаете, что я вообще по природе я летун, вот как в советское время говорили. Я вообще меняю и надеюсь, что и дальше так будет продолжаться в моей жизни, насколько это возможно. Я неверный человек. Я не преданный какой-то уж одной
единому
раз, да. Мне интересно жить, и мне очень много, ну, действительно, невероятное количество областей меня интересует в этой жизни, и почему я должна чему-то, так сказать, посвятить раз навсегда, там, чему-то одному. Но дело в том, что когда я уходила с «Маяка», психологически я это чувствовала, это вообще довольно, это в воздухе было, у меня было ощущение, что меняется все. То есть вот это счастливое время, когда можно было делать эти программы бесконечные, и они действительно были, это было счастливое время, да? А когда, допустим, редактор, который за эту программу отвечает, я к нему подхожу, это был у нас музыкальный редактор, там, Коля Савин, я говорю: «Кулечка, ну, я вот сделала программу, ну, ты хоть послушай ее вообще, вот там, какую-то». А он говорит: «А когда эфир? Завтра в час? Ну, послушаю». Понимаете, было даже такое.
Прямо в эфире.
Но дело в том, что это была такая степень доверия, потому что действительно ты этим доверием не можешь пренебречь. Угу. То есть для тебя очень важно, ну, по крайней мере, ну, понимать, что ты человек тебе доверяет, и
конечно,
он за это будет несет, не понесет ответственность, если ты не, ну, не попытаешься сделать все хорошо, неправильно.
Ну, конечно.
Но у меня тоже периодически бывает ощущение, что все меняется. Иногда мне грустно, иногда мне наоборот какой-то подъем. Вот года 4 назад я думала, что все как-то все плохо. Я имею в виду среди людей. Не в смысле, знаете, все говорят, у нас в стране все меняется. А у меня я смотрю в свое окружение, оглядываю, и вот я вижу, что люди иногда теряют интерес, да, и начинают работать только за деньги. Вы такое, ну, видали, сталкивались
вот тогда
с этим.
Это начало происходить.
То есть тоже вот, конечно,
очевидно,
в 97-м году люди стали думать только,
ну, может быть,
о деньгах.
Это началось чуть раньше, чем 97-й, но, по крайней мере, это стало очевидно.
Да, это стало нарастать. Да, а вот сейчас я смотрела, была такая в последнее время тенденция, люди перестали думать только о деньгах, может быть, потому что они у них чуть-чуть появились лишние, и стали думать все-таки делать и спектакли, и какие-то работы для интереса. В первую очередь.
Замечательно.
И не
если
спрашивая...
это действительно происходит, то это чудесно. Вот это хороший признак.
Да, я всегда ищу только интересную работу, которую я могу любить, иначе я чахну. А деньги я не знаю, куда деваются. Даже если мне платят прилично, я не понимаю, куда они делись. Если я работаю без интереса. То есть я их просто спускаю на какую-то ерунду, там, сумки, тряпки, чтобы как-то себя утешить.
А у меня, кстати, в связи с этим вопрос. Дикторы всегда, по крайней мере, телевизионные, были эталоны стиля. Они шикарно выглядели. Вот в то время на радио надо было прийти в форме, нарядившись. Или можно было так, чтобы было
как
удобно.
Мы.
Да.
В футболках.
Да.
Несмотря на то, что нас показывают по телевизору.
Я один раз, у меня был такой момент, я не помню. Ну, действительно, мы были такими... Нам писали письма, как и вам наверняка. Не было еще. Письма были такие, понятное дело, приходили в конвертах и так далее. И, конечно, они все придумывали нас, безусловно. Это совершенно очевидно, что писали письма. Вот мне писал один довольно постоянный человек из тюрьмы, из какой-то. Писал, я не знаю, кому.
Да, кстати, из тюрьмы пишут.
Да. Кому он писал, я не знаю, но получалось, что это совершенно какое-то такое небесное существо. И один раз я в раздражении, не помню, отвечая на какой-то фильм, сказала: «Слушайте, Как жаль, что... Нет, или как хорошо, что вы нас не видите. Ну, потому что, конечно, в этом не было необходимости. Вот в такой вот какой-то специальной одежде и так далее. И мы, конечно, приходили по-разному. Не было, нет.
Лохматые, не мыть, не чёсанные, с нечищенными зубами.
Ну, тут нет. Всё-таки ты сидишь рядом с кем-то. Нет, это-то мы старались.
Да. Спасибо большое. У нас была Ирина Александровна Ересанова. Мы думаем о маяке, говорим о маяке. 50 лет маяку. 50 минут.